Но от Луки, 3 глава, говорится там о Иоанн Креститель. So here in Luke 3, you've got the record of John the Baptist, and verse 3, в 3 стихе, он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. He preached the baptism of repentance for the forgiveness of sins. Но крещение, как у нас есть крещение, это во смерти и воскресении Иисуса. But the baptism that we know is the baptism into the death and resurrection of Jesus. Как Павел объяснил, когда человек в воде, это как смерть с Иисусом. Из воды, это как воскресение с Ним. When we're in the water, it's like death with Jesus coming up. Out of the water is like resurrection with Him. Но на том время Иисус не умер и не воскрес. But at this time, Jesus had not died and had not resurrected. Поэтому это было невозможно принять, ну, как сказать, крещение во Христе. So at that time, it was not possible to be baptized into Jesus. Но крещение было какой-то знак покаяния для прощения грехов. But baptism was all the same of repentance for the remission of sins. И это же слово дальше употребляется, когда люди спросили у Петра, что нам делать. И он сказал, покайтесь, принимайте крещение для прощения вашего грехов. And this is the same phrase you find later when they say to Peter, what must we do? And he says, repent and be baptized for the forgiveness of your sins. Итак, есть какая-то связь между прощением и крещением. So there is some connection between baptism and forgiveness that is established here. И самое главное, нам надо прощение. And this is so important that we want and need forgiveness. У нас всякие есть проблемы в жизни. We have so many problems in our lives. Но фактически самая главная проблема, которая у нас есть, это факт того, что я согрешил. И есть какой-то барьер, какой-то промежуток сейчас между Богом и мною. So the biggest problem we have in our lives is not all the different things we might think are problems, but the fact that we have sinned, and that there is this barrier between God and us, there is this gap now between God and ourselves. И Бог требует от нас кое-что конкретно, чтобы я кое-что конкретно совершал бы, и чтобы снять тот барьер. Это не так, что это процесс, что через время мы как-то потихонечку как-то дрейфуем на этом новом, как сказать, ситуации. It's not so that we kind of drift into a new situation of life where it's somehow it's all okay. In fact, it's not like that at all, but there must be this one concrete point where we accept Jesus. Должен быть одно вот конкретно момент, но время, когда мы это принимаем Иисуса. И это вот крещение. В 5 стихе он сказал, что он, Иоанн, приготовил, да, путь к Иисусу. И всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны прямятся, и неровные пути сделаются гладкими. The verse 5, every valley should be filled, and every mountain and hill should be brought low, and the crooked should be made straight, and the rough ways made smooth. Я понимаю, что горы здесь представляют гордые людей. Understand that the hills and mountains represent proud people. И долины представляет людей, у кого слишком негативно, отрицательно, ну, мировоззрение о себе. Думаю, что нет, я никто, я, ну, слишком унижен. So understand the valleys to be people who think too low of themselves, people who have too low an opinion of themselves. И таких людей поднимется. И, ну, гордые людей меньше, чтобы все гладкими будет, чтобы все ровно. И Иисус может поэтому прийти на этом. So, understand there's to be an equality between the proud people who are brought down and the low people who are brought up. to make this smooth and even way over which Jesus walks. И так на самом деле есть. В некоторых областях нашей жизни у нас есть слишком высокие мнения о себе и тоже по-другому. В других областях нашей жизни мы просто слишком унижены. Общество и других людей, и жизненный опыт унижал нам очень плохо. И как-то, если человек пришел бы к Иисусу, у нас есть отлично, тот, но ровность, где он не слишком гордый и тоже не слишком унижен. And so, this is how it is. In some parts of our lives, we are too arrogant, we are too proud, we're too lifted up. In other parts of our lives, we are too low, we have too low an opinion of ourselves. And by coming to Christ, really, that problem is kind of should be ideally taken away. That we come to that right level over which He can walk. В 8 стихе, сотворите же достойные плоды покаяния. Bring forth fruits worthy of repentance. То есть покаяние это не просто моментальное чувство, что ну да, я не то сделал. И дальше вот уходим в жизни. Так не должно быть. So it shows that repentance is not just a momentary, just a couple of seconds where we slightly regret some behavior. Покаяние означает не такое моментально, пару секунд, ну, жалею, что я так и сделал. Нет. Должен быть какой-то плод, что-то конкретно, которое я сделаю из-за того, что я признал, что я не то жил или вообще был. There must be some concrete result of our repentance. It is not simply a few moments of regret, a few seconds. That's not really what it's like. И он сказал, Бог, в 8 стихе, Бог может из камня сих воздвигнуть детей Аврааму. He says, God is able of these stones to raise up children to Abraham. К Галатам 3 глава Павел объяснил, что Иисус является потомок или сын Авраамова. И все те, которые принимают крещение во Христе, являются и тоже детей Авраамова. Почему? Потому что все то, что право в Иисусе, и сейчас прав о тех, которые приняли крещение во Христе. So in Galatians 3 he says that Jesus is the great son of Abraham, and all those that are baptized into Christ are also the children of Abraham, because all that's true of Jesus becomes true of us if we are baptized into him. That if he was the son of Abraham, so are we. И поэтому это ни при чем, если человек имеет буквальным образом отец Авраам. Ничего. Самое главное, что мы являемся детей Аврааму из-за того, ну, Авраамова из-за того, что мы во Христе через крещение. Потому что Авраам, его семьей, является, как сказать, семья Божья. Итак, в этом плане мы являемся, можно сказать, духовные евреи. У нас есть идентичность, как духовный еврей. Мы как народ, у кого пока нету земля. Но это будет. И то земля, получается, весь мир, который Бог обещал дать нам. И мы ждем тот день, когда Иисус придет, и тогда все тех обетования, которые Бог дал Аврааму, исполняются. So, by being baptized into Jesus, we become parts of the children of Abraham. We become spiritual Israel. And so we become, as it were, a nation that has no homeland at the moment. We have a homeland, and that is Israel and in fact the whole world. And when Jesus comes back, those promises will be fulfilled. And all those who have been baptized into Jesus will be resurrected and given those promises that God made to Abraham. Итак, был разных людей, которые хотели принять крещение. And so there were different people who wanted to be baptized. Иисус сказал, что ну, вам надо делать что-то. And so Jesus says to them, you've got to do something. В 13 стихе он сказал, мытари, ничего не требуйте более, определенного вам. 14 стих я спрашивал его также и в войне, то есть солдаты. А нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте своими жалованиями. So he says to the taxpeople, don't take any more than you should. And to the soldiers, he says, well, do no violence to anyone and don't slander people and be content with your wages. Я думал бы, что быть солдат в этом времен было бы невозможно для серьезных христиан. I would have thought that to be a soldier at that time was just impossible for someone who is a serious Christian. Потому что солдаты в этом времен, ну это в принципе были почти анархия там, в этом, ну, во время Иисуса. И как-то никого не обижайте. Это почти нельзя для солдат в этом, ну, контексте. Было почти нельзя так и быть. At that time, it would have been very difficult to be a soldier and to do violence to nobody. It really would have been almost impossible. Итак, я понимаю, что Иисус как-то через это показывает нам, что Он принимает человек как человек, где человек находится. Хотя это не идеально, но Он как-то принимает человеку, где человек находится. And so I think from this you learn that although this is not ideal, I think Jesus accepts a person where they are. And that is a great comfort to us. И это должен быть для нас огромное утешение, что Он принимает человека, ну, где человек есть в жизни. Потому что Он позвал нам на разных вот возрасте и жизненные ситуации. И это не в том, что Он требует какое-то, ну, супер, ну, совершенство. Он так жаждет для отношения с нами. So it's not that Jesus demands some kind of super perfection from us. He has called each of us at different points in our lives when we're already in different life situations. And he thirsts and hungers for a relationship with us. And therefore he's willing to accept us, it seems, as we are. В 17 стихе у нас есть пророчество о судный день, судного дня. Verse 17, you've got a prophecy about the judgment day. Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасным. Я не думаю, что вот тот понятие, что ад существует как, ну, место вечной муки и наказания, я не думаю, что это правильно. I don't think that the idea that hell is a place of eternal fire and conscious punishment, I don't think that's what's being taught here. Потому что еврейский слов переведено ад, это то же самое слов переведено могила. В принципе, ад означает могила, и все. Because the Hebrew and Greek words that are translated hell are the same words translated grave. So, hell is really just another way of saying the grave. Но огнем неугасными, я понимаю, говорится о гневе Божьем. But this eternal fire, I understand as a symbol in the Bible of God's anger. Если, допустим, тот солом, то есть тот, ну, часть, эту пшеницу, ты будешь, ну, сожигать, ну, это будет существовать в этом пламени, ну, пару минут, и все, по максимуму. Это не значит, что это будет вечно там находиться. Но огнем неугасными значит, что мы не сможем уходить из этого ситуации. То есть, раз Бог решил, что я буду осуждать тот человеку, он не будет в моем царстве, тот огонь, это неугасимый в том, что мы не сможем как-то выходить из этого. Тех, которые не будут в Царстве Божьем, у кого будет осуждение, это все для им. Они не могут как-то угаснуть тот огонь. Но они сами будут только страдать, можно сказать, в этом огне, но моментально. И все. Потому что возмездие для греха – это смерть. И в Откровении написано о втором смерти. Второй смерти. То есть в той жизни люди умирают, потом воскресенье и судный день, и потом, если они недостойны быть в Царстве Божьем, они просто опять умирают. Второй смерти. И тогда я понимаю тот вечный огонь как символ. Это как-то не подходит совсем, если они будут вечнее находиться в этом вечный огонь. Это огонь неугасимый, то есть это нельзя угаснуть этого огня из-за того, что раз Бог решил, что ты не будешь в моем царстве, это все. So I think that the fire is unquenchable in that sense. It's eternal in the sense that it's unquenchable. It can't be put out. That is, once God has decided that someone is going to be condemned, that's it. You can't, in that sense, at the last day, change it. And the idea is that the chaff exists for a short time in that flame, and then it's destroyed. The whole figure rather loses its meaning if the chaff exists forever in the flame. The flame destroys it in a few moments. And we know that that must be the case because the wages of sin is death. And Revelation talks about the second death. That is, people die in this life, then they're resurrected, judged, and if they're unworthy to be in God's kingdom, they will die again. So it's not everlasting fire. Но это, короче, означает, что тот разделение между овцы и козлы, или как здесь написано, между пшеницей и солом, будет только тогда, когда Иисус придет. В той жизни мы как-то все вместе, все смешны, верующими, неверующими, искренне, неискренне, и мы не сможем рисовать тот, ну, линия между нами. Это только будет, когда Иисус придет. Поэтому так строго написано в Новом Завете, что нам не должны судить. Потому что это пока неизвестно, кто есть кто. And so the point is that the chaff will be divided from the wheat, like the sheep will be divided from the goats when Jesus comes back. And it's not for us in this life to make that division. And that's why when Jesus comes back, the division will be made. But we in this life, therefore, are all mixed up, all mixed together. The good and the bad, the believers and the unbelievers. And we cannot judge, because when Jesus comes, then he will judge. И в 19 стихе, verse 19, Ирод же обличаемый от него, то есть от Иоанна, за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого. Прибавил к всему, почему и то, что заключил Иоанна в темницу. So, verse 19 and 20, John the Baptist reproved Herod because he had married his brother's wife, and because of that he locked up John in prison. И вот вникает, конечно, вопрос. Когда или даже если нам надо обличать человека за свое поведение. And so from here there arises the question, when and if, or if at all, we should criticize other people or reprove other people for their behavior. Потому что, видите, тот Иоанн Креститель в принципе умер из-за того, что он обличал другого человека, из-за, ну, тем более, Ирод, тот человек власти, из-за своего поведения. Because John the Baptist basically died because he rebuked Herod, who was the leader, the local leader, because of his behavior. Я думаю, что есть время, когда надо обличать человеку, есть время, когда надо молчать. There is, of course, a time to rebuke people, and there is a time to be silent. И опять к этому молитве, которая у нас как раз есть терпение, чтобы принять то, что я не могу изменить, и силу или мужество, чтобы изменить то, что я могу изменить. So we come back to that prayer with which we started. A patience to endure what we can't change, strength to change what we can change, and wisdom to know the difference. И самое главное, мудрость, чтобы отличить одно от другого. И я думаю, что Иоанн Креститель вроде похоже молились. And I think John the Baptist probably almost prayed that prayer. Итак, почему он обличал Ирод? So why then does he reprove Herod? Потому что он думал, что он мог изменить тот человеку. I think he did it therefore because he really thought that there was a chance that he could bring a person to repentance. То есть, просто обличать человеку из-за какого-то поведения, когда это видимо, что он не будет изменить. Это бесполезно. Это просто как то, чтобы хвастаться, что я лучше знаю, чем ты. Но это зачем? Если это не будет, фактически ничего не изменить. А если мы видим, что есть реальные возможности, что да, тот человек, наверное, изменяет, то я думаю, стоит рисковать, обличать тот человека. Но это, конечно, очень сложно. Все зависит от нашей мотивации. Если, допустим, мы думаем, я буду это делать, потому что я прав, я лучше знаю, я хочу показать свои знания, и что я как-то живу на как-то, ну, высшем уровне, чем этого человека в этом области жизни, то это плохо. Мы сможем обличать человеку не из-за любви, а просто из-за того, что мы хотим как-то выпендривать свои вот уровень знания в этом области. А если на самом деле у нас есть другая мотивация, мотивация любви, и мы думаем, да нет, есть реальные возможности, что тот человек, наверное, изменил бы, ну хорошо, на этом основании, на этом мотивации, я думаю, мы сможем смело пробовать делать, зная, хотя, что мы много рискуем, как вот Иоанн рисковал и, в принципе, умер для этого. And so it seems to me that it depends on our motive. You can criticize or reprove somebody from the wrong motive because actually you want to display your own level of knowledge and superiority in that area that you're reproving them. And that's not the way to do it. But if our motive is of love, if you think that there is a real chance this person can change, then it seems to me that if that is our motive, then it's worth risking, because it is a risk to reprove people. Последний момент, 21 стиха, finally from verse 21, когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился. So when all the people were baptized, Jesus also was baptized. Значит, что Иисус это сделал, чтобы показать, по-моему, свою солидарность с нами. So Jesus did it to show his solidarity with us. Что если он принял крещение там в реке Иордане, нам надо и так же. So if Jesus was baptized, we also need to be baptized. Для тех, которые не крещены, видите, как это обязательно. So for those not baptized, you see how important it is to be baptized. А для нас, для моих, которые уже приняли крещение, значит, что из-за этого у нас есть классная и очень сильная солидарность с Иисусом. Он принял крещение, поскольку все народ крестился. Весь народ крестился, и Иисус, крестившись, он и тоже сделал. Итак, это ободрение в том, что опять мы не один, не одна. У нас есть тот солидарность с ним. And so, his baptism, I think, was a sign of his solidarity with humanity, with people. And if we have already been baptized, well, the comfort to us is that man is not alone in this world, but really, Jesus is with us. Для тех, которые хотят креститься, после обеда мы планируем в ванне с телом сделать крещение. Даже едем в море, если так желаете. Вот. Но самое главное, что мы знаем, что Он с нами, и я с Ним. И все то родословие, которое кажется так, ну, скучно читать, это все какое-то показательство, что на самом деле Он был один из нас, и Он прекрасно понимает наши человеческие ситуации из-за того, что у Него была наша природа до конца. Давайте тогда прочитаем от Луки, 22 глава, о преломлении хлеба. От Луки, 22 глава, 19 стих. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Се есть тело мое, которое за вас предается, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Все чаши есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Итак, давайте будем поблагодарить Бога за хлеб, который является, как Он сказал, «Сие есть тело мое, которое за вас предается». Отче, спасибо Тебе огромное за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, пусть на самом деле мы видим в этом хлебе и наше участие в этом, причастие с Ним. Пусть, Отче, мы видим наши солидарности с Ним, что Он с нами и мы с Ним. И пусть, Отче, мы будем держать к этому впечатление без недели и даже без жизни. Слава Тебе во имя Иисуса. Аминь.